Алексей Владимирович Зелепукин. Рок Разиных. Протокол проклятия. Читает Татьяна Широкова. Пролог. Небольшая хибара, увешанная пучками высохших трав, наполнилась сизым дымом. Старая корга что-то шептала над большим чаном у очага. Потом седая ведьма добавила в зелье прядь волос девушки, и мутная жидкость в котле забулькала.
«Вечно жди, вечно мучайся! Красота твоя станет проклятием твоим!»
Седовласая крючконосая старуха взывала и сотрясала воздух поднятыми над головой руками.
«Именем Гекаты, властью Козлобородова, да сгинет в гиене огненной любой, кто возжелает тебя! Стужей смертной обернется для него твоя страсть! Душа его навеки будет скитаться во мраке ночи, преследуя тебя, покуда не откроется Велесову ночь тропа заветная, и цветок папоротника не укажет нам дорогу к Калиному мосту».
Трель телефона оторвала Егора Разина, следователя по особо важным делам убойного отдела ГУВД, от просмотра сериала. Широкоплечий голубоглазый мужчина потер лысину и нажал паузу на пульте телевизора. «Надо было отключить телефон, запекся же!» – пробурчал Егор и ответил на звонок. Звонил его наставник и непосредственный начальник Семен Семенович Лобов. О его неподкупности и честности ходили легенды еще в далекие лихие 90-е, когда тогда еще молодой опер прославился своей непреклонностью и решительностью в следовании букве закона.
«Привет, Егор. Время позднее, так что я сразу к делу. В Ульяновске ЧП. В течение недели 4 трупа со странными непонятными причинами смерти. Пострадавших словно огнем жгло, но при этом есть следы обморожения, словно кровь в жилах застыла. В главке паника, вдруг эпидемия. Местные совсем с ума посходили. В отчетах бред про колдовство и проклятие. Сразу поясню ситуацию. Твоя задача – выяснить причину гибели. И если это не инфекция, сливай все на местных. Пусть сами разгребают. А то после ковида у руководства паника, сам понимаешь. Тем более, что ты сам оттуда. Я тебе пару дней дам. К родне заскочишь?»
Егор молчал. Как-то странно внутри все защемило. Стало очень обидно. Когда он просил отпуск после почти 2 лет непрерывной службы на благо общества, не дали. Причина одна – народу не хватает, с кадрами напряженка. Из-за этого он умудрился поссориться со своей пассией, решившей, что ему жалко на нее денег и внимания. В итоге бывшая подруга все-таки укатила в Египет, но уже с другим мужчиной. Разин погладил пышную скандинавскую бороду, роднившую его с образом Рагнара из сериала про викингов. Он всегда так делал, когда пытался взять себя в руки. В этот раз не вышло, и мужчина промолчал.
«Егор, я б не просил, если б варианты были. Больше послать некого. Да ты и сам давеча отпуск просил. Выручай. Приятное с полезным».
Семен Семенович, надо отдать ему должное, умел разговаривать с подчиненными. Приказу Егор бы еще сопротивлялся, а вот просьбе учителя отказать не мог.
«Ладно, когда выезжать, товарищ полковник?»
«Вчера, Егор, но с утра заскочи в контору. Папку с документами по делу и командировочное я оставил у секретаря. В бухгалтерию и с Богом. Твой поезд уходит с Казанского в 9:00.
Короткие гудки дали знать, что разговор окончен. Егор выключил телевизор, бросил пульт на диван. Вечер был испорчен, надо собирать чемодан. Кино про ведьм придется досматривать по приезду из командировки. Дело срочное, пару дней отпуска. А сами на самолет денег зажали. Мысленно возмущался мужчина, складывая в чемодан необходимое. Глава 1. Байки у костра. Вечерело. Ночь вступала в свои права, затягивая небосвод фиолетом. Запад еще алел багрянцем, но первые звезды уже зажгли свои огоньки. Волга мерно накатывала свои воды на песчаную косу, за которой поднимался непроглядной стеной лес. Шелест волны успокаивал, уносил прочь заботы и проблемы большого города. Пламя, треща, танцевало на обугленных головешках под дуновение ночной прохлады, родившей легкий ветерок с реки. Угли мерцали красными огнями на белых проплешинах пепла. Где-то там внутри пеклась картошка, а сверху на двух валунах шипела выжарками сковорода с домашними сосисками, разнося по округе небывалый аромат, который смешивался с запахом луговых трав, наполняя августовскую идиллию мистическим привкусом детства. Егор уже и не помнил, когда в последний раз вот так сидел у костра. Все-таки идея взять пару отгулов и сорваться домой была правильной, решил для себя рослый широкоплечий гигант. Здесь, вдали от городского шума и марева неоновых огней, и дышалось по-другому, хотя проблема, приведшая его на малую родину, оставалась проблемой. Егор взял чурку и подкинул ее в костер. Все его последние годы жизни были пронизаны человеческими пороками, превращающих людей в диких монстров, опускающихся до невиданной жестокости преступлений. Но все это было там, в огромном городе, столице необъятной страны, куда словно мотыльки на свет свечи слетались не только вдохновленные таланты, но и самые отпетые преступники. Он привык к жестокости и смерти, подлости и неизменной алчности железобетонных джунглей мегаполиса. Егор невольно вздрогнул. У него до сих пор эхом звучали слова начальника «Выручай». «Все равно бы послали меня», — мелькнуло в мыслях Егора. Так хоть с батей на рыбалку выбрался. Бубнёж изрядно подвыпивших отца и дядей оторвали его от раздумий. Батя был средним братом в семье, а дядя Федор — младшим. Старшего из сыновей Матвея схоронили прошлой зимой. Братья сильно сдали с тех пор, хоть еще и хорохорились перед Егором. Подкосила их смерть старшего. По отцу прям сильно заметно стало. Он словно в раз посидел, сгорбился. В руках былой силы поубавилось. Егор помнил, как батя играючи вытаскивал из воды катер со всей семьей на борту. А сейчас пустую лодку они вдвоем еле на берег вытащили. Дядя Федор был помельче отца и почти облысел, несмотря на то, что был моложе. И отец не забывал над этим подтрунивать, ероша свою все еще густую, хоть и белую, как снег, шевелюру. На этот раз старички спорили не на шутку, а алкоголь в крови лишь усиливал накал страстей. «Да я клянусь, Вань, своими глазами видел! Русалка, кожа бледная, соски торчат, хвост! На мгновение показалось над водой, словно рукой поманила, потом на живот перевернулась, попой светанула, и хвост огромнейший, как у сама, черный, и сиськи огромные такие!» Дядя растоприл ладони на всю ширь. «И сосцы цвета гречишного меда!» Федор смахнул прилипшую к рукаву чешую, а потом полез в рюкзак за бутылкой. «Да как ты цвет-то рассмотрел? Говоришь же, на закате дело было!» Отец повернулся к сыну. «Егор, ну ты ему хоть мозги вправь!» «Так и не увидал бы днем-то! От воды ж блик идет! А ночью прям со дна словно поднялась, белая среди темной водищи!» Не унимался младший брат бати. «А Соми хвост я и в темноте узнаю!» Мужчина долго рылся и, наконец, извлек из недр запотевшую бутыль с самогоном. Сболтнув ее, дядька улыбнулся и продолжил. «Квок ни с чем не перепутать! Как дал по воде, аж лодка закачалась! Пил бы ты меньше на рыбалке, Федь! И это, кончай самогон на мухоморах настаивать!» «Ты чего, не веришь? Ты еще скажи, что про лешего брешут. Я своими глазами видел. Я тогда шампиньоны хотел набрать. Знаешь ту поляну? У излучины». Федор откупорил бутылку и налил немного жидкости в стакан, сполоснул его. Батя в это время нарезал на газете сало тонкими ломтями. Федор облизнулся и выплеснул содержимое граненого стакана в костер. Пламя ожило, и столб огня взметнулся вверх.
«Тише ты, окаянный! Сосиски пожжешь! Чем ужинать будем?»
«А зачем вы это, водку в костер? Хорошо ж и без этого горело?» — спросил Егор.
«Это лешему, чтоб не завидовал, не мешал», — ответил дядька и, повернувшись к брату, продолжил. «Вот причалил я, значит, давай землицу ножом ковырять, а мне голос странный такой, аж до сих пор мурашки по коже, как вспоминаю. Иди, — говорит, — отсюда, пока цел». Я нож-то в руке зажал, выпрямился. «Нет никого. Тут прямо из дерева мужик вышел. И давай снова. Уходи по-добру, по-здорову». А я смотрю, с моего ножа кровь капает. Ну, я струхнул, нож бросил и в лодку. С тех пор туда ни ногой.
Закончив тираду, дядька вытащил из пачки сигарету и выкурил ее от костровой головешки. Батя аккуратно разложил ломтики на бумаге и принялся за хлеб. Егор аж облизнулся, вспоминая давно забытый вкус ржаного хлеба. Дядька протянул племяннику головку чеснока.
«Почистишь? А то слеп я стал!»
Егор кивнул. Дрова громко потрескивали, обдавая лицо и руки жаром. Полицейский улыбнулся. Вроде и ветер с реки зябкий, а на душе тепло. Закончив с хлебом, отец сложил нож и убрал его в карман.
«Знаешь, Федь, тут ведь не все просто с русалками этими. Это у бусурман и нехристи они страшные, а наши, они ведь наши. Эту реку раньше Итилем звали, а сейчас Волга. Знаешь почему?»
«Нет, если честно. Расскажешь, бать?» – встрял в разговор Егор.
Старый рыбак запил залпом протянутый ему братом стакан, но закусывать не стал, лишь занюхал бутербродом.
«Давным-давно жила девушка красивая, но несчастливая. Влюбилась она в сына главы старосты, ну и он в нее. Но его родители были против свадьбы, считали неровня она ему. Страдали молодые, тайне от всех под луной ночи коротали. Но ты не подумай ничего, это сейчас молодежь пошла. А раньше целомудрие блюли и решили влюбленные судьбу проверить, прежде чем дома родные оставить. Не успели. В ночь на Ивана Купалу, когда лада суженых сводит, хазары на то поселение набег устроили. Кровавая ночь вышла. Родителей Вольки, так девушку-то звали, хазары посекли. Всю деревню вырезали, а она уцелела. Ее венок из воды хазарский хан выловил и в издевку на ее глазах пленных казнил, а ее в полон увести хотел, а возлюбленного Вольки долго мучил, в конце концов утопил. Не сдалась Волька, вырвалась из лап хазар, так связана с обрыва и сиганула, чтоб даже в смерти с любимым остаться. А потом то тут, то там стали у реки нехристи гибнуть. То за водой пошел, не вернулся, а иной раз и целые корабли на дно шли под песнь Девы Речной. Так и родился миф о хранительнице Русичей, прекрасной деве Вольке, а реку в честь нее Волькой величать стали. С годами история забылась, и река стала Волга. Но до сих пор, если ты на этих берегах зло думал или девушку понапрасну слезы лить заставил, не будет тебе пощады. А коли с чистым сердцем в беду попал, то, говорят, русалка тебя и из стремнины вытащит, в шторм лютый целехеньким на берегу оставит. Вот такая она наша русалка, Волька, хранительница Итиля.
Да сказки все это, выдохнул Егор и подкинул в костер очередное полено.
Сказки.
Дядька Федор снова наполнил стакан с кристально-прозрачной жидкостью.
«Говорю вам, бабка ваша ведунья была. Мне батя, дед твой, рассказывал. Он с фронта приехал, комиссовали его по ранению в госпиталь тутошний. А как в палату положили, все тело у деда тогда нарывами покрылось, ни с того ни с сего. Ну, он, значит, бабки нашей уж прощальное накатал. Та все бросила и к нему рванула. Говорят, что из-за этого чуть под трибунал не попала.
«Тогда законы строгие были», — ставил батя. «Никакие заслуги в зачет не шли. Чуть что, трибунал. Но бабка твоя бесшабашная была. От ордена отказалась и сюда, к деду».
Федор сукоризный глянул на старшего, заставляя его умолкнуть, а потом добавил.
«Так вот, бабка твоя над водой что-то нашептала, поплевала, соли сыпанула, бумажку с отцовскими волосами сожгла, да его самого в бане крапивным веником пропарила. Все как рукой сняло. Он потом сокрушался, что ведьма повоевать не дала. Он даже добровольцем пытался записаться снова. А нет, не брали. Ха, ты говоришь».
Егор отмахнулся. «У меня на работе хрень полная. На 12 июля 4 жмура нашли. В разных уголках города. Совершенно разные люди. Друг друга не знали, не пересекались. Один за одним скопытились. 4 ночи, 4 трупа. Ничего общего. Фамилия только у всех одинаковая».
«Это какая же?» – ставил дядька Федор. «Ну, столица большая. Эка невидаль. 4 трупа. У нас по весне в сугробах поболе находят. А городишко-то наш».
Отец Егора опрокинул предложенный стакан с самогоном и принялся занюхивать куском свежего хлеба со шматом сала на нем.
«Их не в Москве нашли, в Ульяновске, и фамилии у всех Разины».
Батя чуть не опрокинул сумку с харчами.
«Ну, Разины в Поволжье пруд пруди. После Степки все вольные себя так кликали. Не факт даже, что родня».
Хотя голос у дяди Федора явно дрогнул. Крути не крути, а дело пахло фамильным проклятием. Егор воспользовался моментом и продолжил.
«Так вот, у всех по данным разных патологоанатомов из 3 разных моргов, у всех у них странные симптомы. Тело в ожогах, а кровь в венах загустела, словно труп замерз насмерть. Ни свидетелей, ни улик. Просто ни с того ни с сего вышли на улицу, в чем мать родила среди ночи, и скопытились».
«Городские, чё? Чудиков везде пруд пруди, а там их и не счесть поди. Сейчас каждый второй чуть чего в больницу или к этому психиатру бежит».
«Психологу», — улыбнулся Егор, поправляя порядком захмелевшего дядьку.
«Так вот, говорю тебе, ведьма тут замешана, не иначе», — вернулся в дискуссию Иван, дожевывая бутерброд. «Бабу тебе надо искать, в ней причина. Шерше ля фам».
Эта фраза, сказанная дядькой с эпичным видом, заставила Егора улыбнуться.
«Есть женщина. Все 4 были с ней знакомы. В разное время, правда, но у нее алиби, причем железное. Она в дни смерти дежурила. На виду, куча народу в свидетелях. Врач в больнице. Камеры проверили, карточку магнитную, не отлучалась».
«Значит, отравила чем-то. Хотя, судя по тому, как они копыта отбросили, это магия. Причем черная».
Дядя Федор поднял палец в небо.
«Жалко, Февроня совсем плоха стала. Не слышит ни хера. А то она пособила. Это хоть и старая грымза, но нюх на нечисть и колдовство у нее не отнять. Ой, Федька, был ты дурнем, дурнем и помрешь. Ну какая она ведунья-то? Она сейчас лопух от одуванчика не отличит. К батюшке Серафиму надо сходить. Ну или девку эту в камеру и допросить с пристрастием».
Батя стукнул кулаком в ладонь.
«Серафим занятой, его раньше воскресенья не застать. Да и воскресенье-то, если сразу после службы не подойти, все, жди еще неделю».
«Да глупости все это!»
Егор подкинул в костер еще пару веток.
«К делу слова святого отца не пришьешь, да и о колдовстве лучше даже не заикаться. Местные в рапорте только упомянули о проклятии, меня с проверкой отправили. Следом точно ФСБ приедет. А те ребята не шушукаются. В дурку на раз отправят, на обследование. Устанешь потом анализы сдавать».
«Не, ну а чё ты теряешь-то? Поспрашивать-то можно? За это по мордам не бьют».
Голос отца стал серьезным.
«Тем более в Москве своей в храме-то ни разу и не был.
Да и с Федосией, то, что при лавке церковной сидит, можно побеседовать. Хуже ж точно не будет. Не все в этом мире можно объяснить с научной точки зрения», — добавил дядька. «Я спать пойду. Поздно уже. Рассвет на реке летом ранний. Скоро светать начнет».
Дядька, кряхтя и скрипя суставами, направился в палатку.